Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это снова студия «Спутник Молдова» и передача «ФАДИЭС». А у микрофона ее ведущие Сергей Цуркану
и Валерий Балан.
35 лет назад умер, пожалуй, самый яркий поэт и артист 20 века Владимир Семенович Высоцкий. И сегодня мы посвятим эти 30 минут этому великому гению.
Пожалуй, это был самый популярный и культовый, как сейчас говорят, персонаж последнего этапа советского времени. То есть вот конца 60-х, 70-х, начала 80-х годов. Мне кажется, что так. Что более популярной личности я не припоминаю.
Ну, может быть, как-то немножко так поэтично сказать, что это не голос не просто целой эпохи, а голос вселенной. В советское время те, кто хорошо знал Высоцкого, не всегда принимали его творчество при жизни. И зависти при жизни было, и после смерти, и при жизни поэта тоже были хоть отбавляя.
Ну, чем масштабнее фигура, тем больше завистников, и тем больше вот желающих именно прислониться к ней при жизни, и что-то, как говорится, сейчас поиметь от знакомства с ним. А уж когда он умер, то все эти спекуляции на его смерти, они продолжаются вот уже эти 30 лет, и даже, собственно, они 35 лет. И сейчас они продолжаются. Вот я буквально проходил недавно мимо киоска, там огромными буквами написано в какой-то газете: Марина Влади вышла за Высоцкого замуж по заданию КГБ. То есть вся эта чушь будет публиковаться, наверное, еще столетиями.
К сожалению, что так происходит. Ну, нужно отметить, что наверняка на творчество Высоцкого, на самой этой личности оказало влияние его, скажем так, родословное. Как-никак там, он один из его родственников, это был писатель Алексей Высоцкий, да, то есть участник Великой Отечественной войны, артиллерист, кавалер трех орденов Красного Знамени. Ну и отец Семен Владимирович Высоцкий, да, тоже человек, герой войны Великой Отечественной. У него более чем 20 орденов, медалей. Наверняка отец оказал такое особое влияние.
В общем,
да.
Семья была, как говорится, непростая. Семья с историей. Но, в общем-то, говорят, что и мачеха на него оказала больше влияния даже, потому что именно она разглядела в нем вот этот талант поэтический, как бы, и первая его заметила.
Ну вот с мачехой они и с отцом проживали в Германии в 47-49 годах. По месту службы отца. Потом они приехали обратно в Москву, и вот все детство в Москве прошло, часть на Большом Каретном переулке. И этот переулок, кстати, увековечен в песне «Большой Каретный».
Давай мы ее послушаем, потому что песня очень знаменита была. Я помню из своего детства, как ее даже напевали у нас взрослые мужчины во дворе.
Где твои 17 лет на Большом Каретном? Где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном не бывал еще бы. Где твои 17 лет на Большом Каретном? Где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Переименован он теперь. Стало все по-новой там, верь и не верь. И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь, нет-нет, да по Каретному пройдешь. И еще бы ведь, где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? И где не гаснет ночью свет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном?
Кстати, вот этот пистолет, который так звучит брутально, про черный пистолет, на самом деле, я смотрел воспоминания, по-моему, даже отец Высоцкого еще рассказывал, что это имелся в виду его детский пистолет, с которым он постоянно играл в детстве. И он вот таким образом увековечил свою игрушку.
Приятие, да, и получилось некая такая,
есть, да,
вот, некий шансон такой.
Бандитского здесь ничего нет,
шансон.
На самом деле.
Да, кстати, вот для тебя Высоцкий, вот что-то, вот человек с экрана, магнитофон и к записи.
Для меня этот человек, наверное, все-таки это голос, потому что, естественно, он был еще и актером, и говорят, что гениальным актером, но, если честно, как актера его меньше воспринимают, чем как поэта и певца. И для меня первое воспоминание Высоцкого связано, наверное, это еще я его услышал, как ни странно, по его жизни. То есть я был, так сказать, совсем маленьким ребенком, и у нас дома появились маленькие, как пластинки, миньоны, как говорят.
Ну да, у меня точно такие же были пластинки, миньоны, да, вот я просто помню сейчас, что это была такая полупрозрачная какая-то малиновая такая пластинка.
У меня
пластинка.
Оранжевая была, я помню.
Вот у меня малиновая. И там были песни «Москва, Одесса», какие-то такие хиты, да.
И потом уже в середине 80-х, уже в перестроечное время, пошли вот эти антологии выпускаться стали, и я ни одну не пропустил, все покупал, до сих пор у меня есть дома. То есть концертные записи все, по-моему, вышло около 20 пластинок, если не ошибаюсь. Может быть, ну, не меньше, наверное.
Ну, выпускали, но, к сожалению, уже после смерти.
Ну, конечно, после смерти, это уже 86-й год, 87-й.
Потому что все-таки при жизни это человек, который, в принципе, вот при всем его характере, при всем его творчестве, да, он был непримирим с той системой, которая тогда сложилась, да, то есть это даже можно отследить в его песнях в раннем творчестве, да, и в последующие, вот если говорим 60-е, 70-е годы, то там очень были такие разнообразные моменты, да, и, кстати, Высоцкий там какое-то свое время, ну, проявлял какой-то такой вот патриотизм, когда он в 79-м году приехал в Америку, его сразу же начали там обрабатывать, да, эта толпа журналистов, там, первый вопрос об ужасах советской действительности, что вы можете сказать о коммунистическом режиме, так Высоцкий там отрезал, что неужели вы думаете, что я буду выносить ссор из избы?
То есть, ну, можно сказать, что с одной стороны он, конечно, не был никаким диссидентом, но с другой стороны он, конечно, являлся отчасти совестью нации, мне кажется. То есть он настолько был популярен, что он немного поднялся как бы над всем этим, и власти, мне кажется, даже боялись бы его трогать. Потому что, насколько я помню, у него был Мерседес только и у Брежнева. Мог позволить себе жениться на француженке, то есть ездить во Францию.
Тем не менее, вот социальный протест у него всегда присутствовал, да? То есть,
разумеется.
Вот, если даже мы прослушаем песню вот 1973 года, «Баллада о шее», она актуальна и в наше время, даже отражение нашей действительности.
Да, давай послушаем, это актуальная песня.
«Бал, говорит, шею короткой должен быть в любые времена, чтобы грудь почти от подбородка, от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканом не за что задеть. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка, даже если видел свет вдали. Поза неустойчивая и шатка, и открыта шея для петли. И любая подлая ехидна сосчитает позвонки на ней. Дальше видно, но не дальновидно, жить с открытой шеей меж людей. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый Аксакал. Даже сказки здесь и те жестоки, думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял.
Социальная тематика, но вот люди, которые его хорошо знали, то есть говорили, что вот о благородстве Высоцком ходили на целые легенды. В Москве есть такая Ольга Романовна Трифонова, она директор Московского муниципального краеведческого музея, это жена писателя Юрия Трифонова, и она вспоминала, что как-то Высоцкому обратился Василий Аксенов, его как-то перестали печатать, публиковать. Высоцкий как-то даже не задумываясь, да, что решил помочь, вот, и он говорит, спасибо, там, мне же их хватает пока, но Высоцкий, он говорит, я бы хотел, чтобы вам еще и на масло хватило, да, ну такая вот.
Но я читал, что он очень многим помогал. помогал, и, к сожалению, не только порядочные люди этим пользовались. Вот такая еще проблема, но это проблема всех знаменитостей, наверное. То есть это обычная черта популярности, ее примета.
Ну вот есть источники, опять же, вот до сих пор живет человек, Михаил Шемякин, художник. Он сказал, что даже сам Высоцкий считал, у него была одна трилогия «История болезни», что сам Высоцкий считал, что это самое одно из лучших его произведений. И, кстати, я вот когда шел сейчас на передачу, встретил одного нашего политика, бывшего вице-премьера, лидера Христианско-демократической народной партии Юрия Рожкова.
Сам журналист по образованию.
Да, я знал, что у него, он как бы слушает Высоцкого, он очень, скажем так, ну, наверное, фанат Высоцкого. Я тоже спросил его. И вот он тоже отметил к тому, что вот «История болезни» — это одно из самых лучших произведений, которые вот на его взгляд, да, и которым он просил, как бы, если возможно, вот, может быть, поставить для наших слушателей хоть одно из них.
Как любой гений, Высоцкий волей Божьей жил в определенное время, но он является бессмертным, потому что каждый гений, особенно поэт, не знает времени, чувство времени воплощается в его образах, в его стихах. Но для того, чтобы напомнить более молодым читателям, слушателям, что такое Высоцкий и что такое по-настоящему Советский Союз, наверное, было бы неплохо еще раз послушать его триптих, три стихотворения, которые называются «История болезни» и которые повествуют, что ли, о том, что чувствует человек, попавший в большевистскую мясорубку, в КГБ, в НКВД и так далее. Это очень важно, поскольку сам Высоцкий-то никогда не сидел, но по рассказам своих старших товарищей, по тому, что он узнал, что можно было тогда узнать, в этом триптихе, да еще в нескольких очень важных вещах, он рассказал, скажем, то, что для чего Солженицыну, скажем, нужно было написать тысячи и тысячи страниц и в «Архипелаге ГУЛАГ», и в других очень важных работах. Так что для меня Высоцкий как-то так сложилось, что является личностью, которой я живу ежедневно, многие-многие десятилетия. Но это естественное состояние души, которое называется эмпатией, которое позволяет тебе жить более насыщенно свою собственную жизнь, чувствовать себя. Ну и Высоцкий – это характер. Почему так много мужчин особенно любят Высоцкого? Поскольку это человек, который живет на гребне волны, человек, который любит рискнуть. Его образ в любом его стихотворении – это человек, который находится на грани между жизнью и смертью. И все это, естественно, очень романтично и очень напряженно происходит в его творчестве. Я действительно считаю, что он только начинает свою посмертную жизнь творческую. Приведу вам очень простой пример. 3 дня назад я попал как-то в недалекое село от Кишинева своими двумя друзьями, братья, им по 30 лет примерно, их младший брат, ему 28, он сейчас в Париже. Мы включили скайп, выпили по стакану вина, он с той стороны экрана, мы с этой. И я был просто поражен, когда этот молодой человек достал гитару и спел нам в течение более чем часа целый ряд очень сложных и важных работ Высоцкого. Этот человек даже не очень хорошо говорит по-русски. Очень интересно было, насколько он мог переволотиться и петь Высоцкого с румынским акцентом. Для меня это было просто удивительно. Я был просто рад, что я смог с этой стороны подпевать ему, нашему земляку, вот в его старании прочувствовать то, что пишет Высоцкий. И я согласен с Бродским, который... Что согласен? Бродский-то великий человек. Как-то он очень коротко сказал после смерти Высоцкого, что смерть Высоцкого является огромной потерей для русского языка. Это за большую честь для любого поэта, потому что сознаем мы этого или нет, так или иначе, когда мы говорим по-русски, мы зачастую разговариваем, пользуясь его словами, выражениями, цитатами и так далее.
А теперь мы послушаем вторую часть. К сожалению, просто формат передач не позволяет всю трилогию прослушать, но вторую часть «Истории болезни».
Давай именно вторую, пожалуйста.
Она вот именно характерна, что она вроде бы и шуточная, но с таким же социальным подтекстом, серьезным. Да.
На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера-палата, здесь не нора скамья, не по
подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал. Но и врач мнилый камшит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, все в меня. Правда, прадед был незрячий, свекр мой белогорячий, но ведь свекр не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор, мои санитары и светила все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное, грудь проткнуло как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит пара лет, это значит пара лет.
А вот, Сергей, у тебя была в детстве пластинка «Лиса в стране чудес», мюзикл?
Конечно.
Просто я хочу сказать, что Высоцкий вот написал песник к мюзиклу «Лиса в стране чудес», и тоже мюзикл с такой непростой судьбой, его даже не хотели выпускать, потому что там узрели какой-то, опять же, крамольный подтекст, но, возможно, цензоры были и правы, потому что там есть одна песня, песня «Антиподов», которая...
Очень с двойным дном, скажем
так. С двойным дном, да, и она тоже актуальна в наше время. Давайте мы ее тоже сейчас прослушаем.
Когда провалишься сквозь землю от стыда, или поклянешься провалиться мне на месте, без всяких трудностей ты попадешь сюда, а мы уж встретим по закону честь по чести. Мы антиподы, мы здесь живем, у нас тут антиантиокоординаты. Стоим на пятках твердо мы и на своем. Кто не на пятках, те антипяты. Но почему-то, прилетая в попыхах, на головах стоят разини и растяпы, и даже пробуют ходить на головах. Антиребята.
Ничего, мы
антипапы. Мы антиподы, мы здесь живем. У нас тут антиантиокоординаты. Стоим на пятках твердо мы и на своем. И кто не с нами, те антипяты.
Да, вообще, даже вот по этому мюзиклу видно, что Высоцкого тянуло как-то расширить свое творчество. Мюзиклы, фильм «Бегство мистера МакКинли», такой замечательная фантастика, там Банионис, к сожалению, недавно умерший, играет главную роль. Высоцкий тоже написал цикл песен для этого фильма, к сожалению, туда вошло буквально несколько строк. Там была и песня «Хиппи», там, то есть Высоцкий хотел жить современной жизнью, писать мюзиклы. Даже я вот читал воспоминания Марины Влади, что они попали на какой-то рок-концерт в Париже, а Высоцкий никогда так не было у него возможности послушать рок-группы в 70-е годы. И попав, по-моему, на Deep Purple даже, он просто пришел в неистовство. То есть на концерте он был шокирован тем, что можно так подавать и так и выражать свои эмоции с гитарой, с электрогитарами. То есть вот такой был момент в его биографии тоже.
Ну, его можно понять, да, потому что все-таки он из гитары выдавал не меньшую
порцию энергетики. Да, то есть энергетики. Его экспрессия без всяких электропримочек и сказателей голоса, она была
он заменял целую рок-группу, да, вот своим выступлением. Исследователи прошлого Высоцкого, они отмечали такую интересную вещь. Многие критиковали его при жизни, что якобы Высоцкий в своих песнях неправильно там излагает скрывать какие-то факты. Но он это делал нарочно, потому что, вот, опять же, это ложилось очень хорошо на музыку, которую он исполнял. Например, вот по Украине солдаты группы «Центр». На самом деле, историки отмечали, что не было там группы «Центр», там была группа «Юг».
Ну, это поэтическое преувеличение, потому что я уже не историк, чтобы его обвинять.
Нет, я объясню. Просто на самом деле, просто вот зная, как Высоцкий исполнял, то есть «Центр» — это вот...
Ну да, это модуляция.
Вот очередь, да, вот автоматная очередь. Поэтому для него это были не просто слова, а вот даже какие-то вот моменты звуковые, да, то есть это часть его творчества, часть его песен, которые он исполнял.
Но это и говорит о том, что у него текст был неотрывен от музыки. Поэтому он и не является бардом. Втиснуть его в рамки барда, это, мне кажется, немного глупо.
А это гиблое дело, когда начинают его втиснуть в какие-то в рамки, да, что-то бард, что-то, не
поэт,
знаю,
гитарист, исполнитель, гитарист. Актер. Это просто была личность, которая действительно гениальная личность, гениальная во всем. И, кстати, он был очень сильно физически развит. То есть он делал вот так называемое упражнение «крокодил» до последних дней. Он очень был физически здоровый человек. Именно это немного, кстати, развеивает вот этот миф о том, что он был законченным алкоголиком, наркоманом, то, что сейчас любят муссировать после его смерти. Потому что человек в такой физической форме и человек с таким ритмом жизни, который столько написал сотен, если не тысяч песен, и ролей в кино, и в театре, у него просто бы не оставалось времени на вот отвлекаться на алкоголь и наркотики, мне кажется.
Ну да, и все-таки я бы хотел еще сказать, что вот я, например, не могу слышать песни Высоцкого в исполнении каких-то других артистов, даже рок-групп, да, то есть вот как-то вот не воспринимается
это,
у меня...
Это какой-то фальшью это, на самом деле.
Даже не фальшь, просто вот, ну, он самодостаточен уже. Нельзя вот исполнять Высоцкого, да, ну, давайте просто его включим и послушаем.
Так,
вот,
собственно, давай мы это сделаем.
Давайте сейчас вот песню «Дайте собака мясо», которая тоже актуальна в наше время.
Абсолютно.
Собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. В землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу. Псам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Воры соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев чуда. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?
Очень сильная, мне кажется, песня, если можно так выразиться в данном
вот
случае.
Хорошо, что просто есть люди, которые вот сделали такой современный звук, да, обработали ее, и, потому что в основном это он исполнял на концертах, и звучание всегда было не очень, потому что записывались на бобины магнитофоны еще.
Высоцкий бывал и в Кишиневе. Концерт был, насколько я помню, в ДК «Стяла Роши» и в «Зеленом театре». И это проходило с бешеным аншлагом.
мы завершаем нашу программу в Высоцком. Ну, мы никак не могли подобрать, какую же песню поставить в конце. И потом вспомнили, что сам Владимир Семенович написал о том, что будет после его смерти с ним, с его наследием, с его песнями, как отнесется общество к тому, что в нем жил Владимир Высоцкий. И песни — это памятник.
И мы заканчиваем на сегодня. Это была передача «Фа диез», и мы посвятили ее творчеству Владимира Семеновича Высоцкого, великого поэта-песенника. Я не знаю даже, как сказать. Просто Владимир Высоцкий. Уже, по-моему, все понятно в этом имени и фамилии. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою сожжению на те смерти, я не знал, что подвергнусь сужению после смерти. Но в привычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И из меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепки лоснилась и могильною скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойти ко мне с меркой обычной опасались. Но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пенье, под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет, мой отчаянием сорванный голос. Современные средства науки превратили приятный фальцет. Я немел, покрывало упрятан, все там будем. Я орал в то же время кастратом в уши людям. Саван стернули, как я обужен, на те смерти. Неужели такой я вам нужен после смерти? Командора шаги, злые гулки. Я решил, как во времени оном, не пройтись ли по плитам звеня. И шарахнулись толпы в проулке, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, кол безобразен, но и падая вылез из кожи, дотянулся железной клюкой. И когда уже грохнулся на землю из разодранных рупоров, все же прохрипел я, похоже, живой. И падение меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто. Я напротив ушел всенародно из гранита.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.